Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Нарушение прав человека в Ингушетии. Белорусские депутаты знакомились с кавказской кухней. Кадыров стал генерал-майором милиции. Путин вернет Грузии утраченные земли. Электроцинк травит жителей Северной Осетии. Арест блогеров в Азербайджане. Президент Ингушетии Юнус Бек Евкуров не устает обещать, что будет вести борьбу с похитителями людей. Однако ситуация не меняется к лучшему, рассказывает руководитель Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
6 ноября текущего года президент Ингушетии Евкуров провел совещание с руководителями силовых структур республики. Отдельной темой на совещании были подняты вопросы, касающиеся соблюдения законности при проведении различных специальных мероприятий. Одним из поводов для проведения такой встречи стало два похищения, которые произошли в течение одной недели. Это случай, о котором мы говорили ранее, похищение жителей станицы Орджоникидзевской Махоева, которое произошло 29 октября. И второй случай – похищение жителя селения Плиева, Алисхана Плиева, похищенного 4 ноября текущего года. Президент собрал силовиков для того, чтобы выяснить у них, как же так происходит сегодня в республике, что какие-то люди вооруженные на спецтранспорте приезжают в населенный пункт и забирают людей. Но никто из сотрудников силовых структур не смог ответить на этот вопрос. И судьба похищенных людей на сегодняшний день остается неизвестной. На этом совещании президент Евкуров сказал также, что считает необходимым обратить внимание на недостаточный уровень контроля со стороны руководителей силовых структур за соблюдением законности. И он заверил в том, что берет все расследования похищений, которые произошли на территории республики в последнее время, под свой контроль. Эта же тема похищения жителей республики, была затронута еще на одной встрече, которая прошла 17 ноября у президента с родственниками похищенных, убитых в ходе спецоперации и людей, которые находятся под следствием. В частности, на этой встрече присутствовала мать жителя станицы Хлебцовская Махуазу, который был убит в ходе спецоперации в августе текущего года, отец Магомеда Азиева, который был похищен в сентябре этого года, и родственники Алисхана Плиева, о котором я уже говорил, который был похищен 4 ноября в селении Плиева. И на этой встрече президент дал понять этим людям, что он старается решить эту проблему. Он сказал, в частности, что те, кто совершает эти похищения, прежде всего преследуют цель, чтобы те, кто был похищен, взяли оружие и ушли в лес. И он сказал также такую фразу, что это удары по его авторитету. К сожалению, из того, что происходит сегодня, мы можем констатировать, что эти удары продолжают наноситься по авторитету Евкурова. В частности, я имею в виду спецоперацию, которая произошла совсем недавно, 13 ноября, в селении Алиют. Примерно в 10 часов, по официальным данным, в ходе проведения сотрудниками управления УФСБ временной оперативной группировки и мобильного отряда МВД специальных мероприятий по установлению и задержанию членов незаконных вооруженных формирований были убиты 3 человека. Беков Ваха Магомедович, Аушев Ахмед Исламбекович и Муцольгов Алибек Султанович. Если верить официальной информации, то получается, что все эти люди при попытке их задержания оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем. Но недавно к нам в офис обратились родственники 3-го человека, Алибека Муцольгова, 85-го года рождения, которые абсолютно уверены в том, что Алибек никакого отношения к вооруженному подполью не имел, сопротивления он не оказывал, оружие к себе никогда не носил и в этой машине оказался случайно. Примерно такую же позицию занимают родственники Ахмеда Аушева. Единственный из 3 убитых, Беков Ваха Магомедович, находился в розыске. По его персоне никаких вопросов нет. Единственное только сомнение в том, действительно ли было оказано сопротивление. Но, к сожалению, свидетели, очевидцев вот этой спецоперации нам найти не удалось. А те, кто мог видеть, мог быть свидетелем, они отказываются отдавать свидетельские показания. Но, тем не менее, родственники Алибека Муцольгова, они намерены обжаловать действия сотрудников силовых структур в суде и добиваться реабилитации честного имени своего близкого, который вот был убит в ходе этой спецоперации. В любом случае, чтобы какие меры не предпринимал президент сегодня, к сожалению, все это не приносит никаких положительных результатов, и по-прежнему вот эти нарушения массовые, о которых он говорил на этих совещаниях, они продолжают иметь место. И нет никаких надежд на сегодня пока на то, что эта ситуация может измениться в лучшую сторону.
Рассказывал руководитель Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев. «Кавказский час». Аналитический журнал «Радио Эхо Кавказа». На этой неделе были обнародованы списки кандидатов в президенты Республики Дагестан. К началу будущего года на одной из кандидатур должен остановить свой выбор президент Российской Федерации. С подробностями Муртуз Дугричилов.
Все представленные в списке кандидаты являются членами партии власти. Тем не менее, список этот нельзя назвать однопартийным, поскольку ныне действующий президент Республики Мухуалиев не является членом партии «Единая Россия». Он вообще беспартийный. И еще одно исключение в списке кандидатов. Магомед Салам Магомедов, сын бывшего председателя Госсовета Республики Дагестан Магомед Али Магомедова, даргинец. Все остальные кандидаты – представители аварской национальности. Этнический акцент в многонациональном Дагестане играет едва ли не решающую роль в принятии российским президентом окончательного решения. Федеральный центр согласен с этим фактором, на котором всегда настаивают местные власти, требуя очередности в руководстве республикой. Однако в последние четверть века очередность это касается представителей лишь двух крупных национальностей – аварцев и даргинцев. Со штрихами к портретам нынешних кандидатов главный редактор дагестанского еженедельника «Новое дело» Марко Шабан.
Мухуалиев, действующий президент Республики Дагестан, дополнительно в презентации не нуждается. Родился в 40-м году, ему 69 лет. Он доктор философских наук. Последние 4 года возглавляет республику. И у него, в принципе, есть серьезные шансы еще на 5 лет стать президентом республики. Потом Сайгид Гусейн Магомедов, ему 48 лет. Он кандидат экономических наук, возглавляет управление Федерального казначейства по республике Дагестан. У него хорошие связи в Кремле, в частности, с Атушу, многими другими федеральными политиками. Магомед Абдуллаев, тоже его ровесник, доктор юридических наук, недавно был назначен 7-м вице-премьером. А многие связывают его недавнее назначение с желанием дать возможность поработать, привыкнуть к реалиям республики. И из-за этого говорят, что, возможно, его и назначили. Магомед Абдуллаев также известен тем, что он работал одно время с нынешним президентом России Дмитрием Медведевым, из-за чего иногда называют его протеже. Магомед Салам Магомедов, ему 45 лет, доктор экономических наук, сын бывшего главы республики Магомеда Али Магомедова, что считается его главным минусом. Потом бизнесмен Магомед Магомедов, ему 42 года, бизнесмен, кандидат экономических наук, вместе с братом Зиаудином, является владельцами крупных телекоммуникационных компаний. Также их бизнес связывается с мазообрабатывающей и банковской сферой. Работает долгое время в Совете Федерации, считается одним из лучших лоббистов федерального собрания. Эксперты оценивают его шансы как довольно высокие, одни из самых высоких.
Подобно тому, как за списком кандидатов в президенты остались представители многих других национальностей, на этот раз в него не вошли и члены иных партий и общественных движений. В первую очередь речь идет о коммунистах, чей рейтинг в Дагестане всегда традиционно высок. Первый секретарь Кизилюртовского райкома КПРФ Абдуллахид Лабазанов считает, что в этом виновато само руководство партии.
Сейчас руководство райкома, которое сидит там, они занимаются только им хватает и руководителей всем там, которые сидят, или попасть в депутаты в Госдуму, или попасть в народное собрание Республики Дагестан. Других проблем их не интересует. Поэтому я считаю, что вот эта слабая работа является и результатом того, что в списках кандидатов в президенты нет ни одного коммуниста или человека.
Хотя мы видим в этом списке, так сказать, бывших коммунистов во главе с нынешним руководителем республики, да?
Да, это тоже да. Ну, если судить по тем кандидатурам, я, конечно, среди них, лично мое мнение, я бы сделал ставку на нынешнего президента.
У председателя Совета Ассамблеи Народов России Рамазана Абдулатипова своя оценка, но он наотрез отказался ее озвучить, хотя согласился с тем, что мы его процитируем. Ни мой, ни чей-либо другой голос в данной ситуации неуместны и ничего не значит, потому что нас всех лишили права голоса. Конец цитаты. Срок полномочий нынешнего президента Дагестана Мухуалиева истекает в феврале 2010 года. После того, как президент Российской Федерации назовет свою кандидатуру, ее должен будет утвердить парламент республики.
О ситуации в Дагестане Муртузали Дугричилов. Кавказский час. Аналитический журнал «Радио Эхо Кавказа». Власти Карачаева-Черкесии изящно воспользовались свиным гриппом и запретили все массовые мероприятия в республике. Наверное, совершенно случайно это произошло сразу после заявки черкесских общественных организаций на проведение митинга в Черкесске. При этом в соседней Кабардино-Балкарии митинги проходят без проблем, рассказывает Демис Паландов.
В Нальчике в начале этой недели прошел митинг кабардинской общественности. Кабардинцы требовали остановить процесс земельной реформы, в результате которой немногочисленные балкарские села горных районов могут получить муниципальную собственность большую часть территории республики. Совсем недавно мы рассказывали об аналогичных митингах балкарской общественности, которые проходили не только в Нальчике, но и в Москве, причем по тому же вопросу. Федеральная власть так и не обозначила свою позицию. Между тем, конфликты, без того имеющие очевидную национальную окраску, начинает расширяться. Во-первых, в Карачаево-Черкесии черкесские общественные организации объявили о полной поддержке кабардинцев. Во-вторых, черкесы также решили провести 26 ноября митинг в столице республики, протестуя против ущемления своих национальных прав, в частности, против нарушения принципа паритета представительства народов во власти. Рассказывает председатель Адыгехиаса Карачаево-Черкесии Мухаммед Черкесов.
За что мы хотим выйти на митинг? Это за равноправное и нормальное житие в Карачаево-Черкесии. За то, чтобы все народы, которые здесь живут, жили в равных условиях и с равными правами. К сожалению, в таких многонациональных регионах, как наша республика, власть и деньги, они идут рядом. Когда тебя к власти не допускают, ты остаешься, естественно, и без денег. Сейчас черкесов не допускают к власти, и среди нас очень много безработных и людей, которые еле-еле концы с концами сводят. Точно в таких же условиях живут здесь и русские.
Принцип этнического представительства в органах власти вообще-то не предусмотрен российским законодательством. Однако он применялся до недавнего времени в этих сложных республиках. Сейчас, по заверениям черкесов, их вообще не пускают во власть. При этом абсолютно аналогичные претензии звучат в Кабардино-Балкарии со стороны балкарцев. Напомню, карачаевцы и балкарцы – это практически один народ, говорят на очень близких тюркских языках. Черкесы и кабардинцы – это вообще один народ с общим языком и самоназванием Адыги. Региональные власти на ситуацию реагируют вполне по-советски. Ожидаемый 26 ноября митинг уже фактически запретили.
Сейчас здесь введен по всей территории республики карантин, и все эти массовые мероприятия отменены. Мы всегда брали разрешение у мэрии, но мэрия говорит, что надо нам взять еще и на проведение митинга у того органа власти, который издал это постановление, разрешение. Мы сегодня написали письмо председателю правительства с просьбой в виде исключения предоставить нам возможность провести митинг. Мы понимаем, что смерть каждого человека, а здесь, насколько нам известно, говорят, что двое погибли, и может быть из-за вируса, но точно официальных данных нет, но то, что они тоже говорят болели, это тоже, наверное, все-таки правда, но... Такие же заболевания и в соседних регионах есть, но там таких кардинальных мер не принято. И мы считаем, что здесь, в Карачаево-Черкесии, такие меры приняты именно из-за нашего будущего митинга. Но мы готовы сделать все, чтобы, не распространяя вот эту заразу, все же собраться.
Это был председатель Адыгехиаса Карачаево-Черкесии Мухаммед Черкесов. Отношения между карачаевцами и балкарцами с одной стороны и адыгами с другой явно ухудшаются. В этих условиях ничего не делать, лишь загонять конфликт все глубже. Ведь эпидемия гриппа не вечная.
Это был Демис Паландов. Перед лицом меняющегося мира женщины, народонаселение и климат с таким заголовком на завершающейся неделе Фонд народонаселения ООН публикует доклад за 2009 год. В докладе анализируется, как планирование семьи, уход за репродуктивным здоровьем могут отразиться на адаптации к изменению климата. Больше всего экспертов волнует неконтролируемый рост населения Африки. Число жителей континента превысило 1 миллиард человек. В Грузии, где к 2050 году ожидается уменьшение населения на 1 миллион человек, ситуация кардинально отличается от африканской. Из Тбилиси Мзия Парисишвили.
докладе народонаселения мира в 2009 году отмечается, что изменение климата чреваты ростом нищеты и создают дополнительные трудности для уязвимых групп населения мира, особенно для женщин. Эксперты ООН указывают на важность планирования семьи и ухода за репродуктивным здоровьем, хотя, попадая в котировку так называемых третьих стран, Грузия не вписывается в общую картину. Об особенностях говорит генеральный директор научно-исследовательского института репродукции человека имени Жордания Арчил Хомасуридзе.
В Грузии планирование семьи другая проблема, потому что у нас низкая рождаемость. Но, к сожалению, большое число абортов. С этой точки зрения делается достаточно много. Боремся также с бесплодием. Что касается уменьшения населения Грузии, это связано не только низкой репродуктивной активностью, но и с миграцией.
Пик данного процесса, в который более всего вовлечено трудоспособное население репродуктивного возраста, пришелся на 90-е годы. По данным Национального департамента статистики, впервые за 19 лет число возвращающихся на родину превысило число покидающих Грузию. Среди причин низкого темпа естественного прироста населения Грузии эксперты называют финансовый кризис, августовскую войну, безработицу и трудовой кодекс. Эксперт по трудовым отношениям Гоча Александрия говорит, что по трудовому кодексу порой женщине просто невыгодно родить ребенка.
По новым условиям женщина не может получить больше 600 лари за 4 месяца, что означает, что если женщина зарабатывает больше 150 лари за месяц, ее состояние ухудшается в отношении зарплаты и компенсации за декретный отпуск. А если женщина получает меньше 150 ларов за месяц, то она может только получать за 600 ларов. На жизнь за 4 месяца это не хватит. Правительство не предусматривает ни для работающих женщин, ни для домохозяек никаких льготов.
Представители профсоюзов Грузии отмечают, что, несмотря на проблемы, увеличилась средняя заработная плата в среднем до 500 лари, это приблизительно $300 США. Над усовершенствованием трудового кодекса вместе с профсоюзами работают Министерство здравоохранения и парламент Грузии. Правительство Грузии отмечает, что за последнее время исправляется демографическая ситуация, прибавилось число рождаемых на фоне существенного снижения смертности. Представитель гражданского реестра Грузии Георгий Мёрнишвили приводит данные за последние 10 месяцев.
За 10 месяцев зарегистрировано 51 484 новорожденных, а умерло 37 706. В прошлом году начался естественный прирост, и по сравнению с 2008 годом он увеличился.
В 2007 году в соответствии с переписью населения в Грузии проживало 4,5 миллиона, включая 160 тысяч жителей Абхазии и 70 тысяч Южной Осетии. Грузия остается в числе 45 стран, в которых наблюдается старение нации. Ученые заявляют, что если эта тенденция продолжится, то к 2050 году ее население составит всего 3 миллиона человек. Сможет ли изменить прогноз ученых нынешняя тенденция естественного прироста в Грузии, можно будет узнать уже в будущем году. Очередная перепись населения в Грузии будет проведена в 2010.
Это была Мзия Парисишвили. Рамзану Кадырову на прошлой неделе было даровано звание генерала-майора, хочется сказать, от инфантерии, но нет, все гораздо проще, милиции. Предыдущее звание Кадырова – старший лейтенант. О нынешней метаморфозе и менявшемся по ходу истории восприятии войнахами воинских регалий размышляет писатель Герман Садулаев.
Я вспоминаю, мой прадедушка в Первой мировой войне участвовал, служил в дикой дивизии. И вот после окончания войны он вернулся домой с какими-то немыслимыми эполетами на плечах. И утверждал, что он получил очень высокое офицерское, чуть ли не генеральское звание. И говорил даже, что 3 раза его представляли к Георгию, но он отказался, как чеченец и мусульманин, носить на себе крест. Что это были за эполеты, до сих пор непонятно. Старики шутят, что, скорее всего, он их или купил, или выменял, или снял с какого-нибудь мертвого, потому что реально, конечно, дальше унтер-офицерского звания в дикой дивизии выходец из Чечни продвинуться не мог, несмотря ни на какие боевые заслуги. Но, тем не менее, он убедил односельчан в том, что у него высокая должность была, что нашей семье сыграло боком, потому что когда уже пришла советская власть и составляли списки неблагонадежных людей, то и мой прадедушка в них попал, как бывший белогвардейский генерал. Потом моему дедушке пришлось менять фамилию, потому что его на рабфак не брали, как потомка белого генерала. Вот это маленькая смешная история к тому, что действительно у чеченцев воинские звания всегда были в очень большом почете и правдами, и неправдами, а люди старались их получить. В советские времена появились среди чеченцев настоящие офицеры и те, кто служили в горячих точках, лейтенанты и майоры, и полковники. Мы видим, что эти люди пользовались очень большим уважением и заняли в войнаском обществе высокие позиции. И Дудаев стал президентом, и Аушев стал президентом, Масхадов стал президентом. То есть, конечно, воинское звание, высокое полковника, генерала, это очень почетно. Но во времена Ичкирии, я считаю, произошла некоторая инфляция воинских званий. Полковников стало очень много, и бригадных генералов, и прочего всего. Как шутили, если бы в Ичкирии было столько полков, сколько полковников, то это была бы самая сильная армия в мире. Такое несколько детское отношение к этим званиям и побрякушкам, когда все системы были разбалансированы, то люди стремились вот эти игрушки и звания получить. То, что сейчас наш дорогой президент получил звание генерал-майора, я, наверное, отчасти соглашусь с теми аналитиками, которые говорят, что это свидетельство какой-то подковерной борьбы в кулуарах российской власти, что вроде как хотят поставить смотрящего по Северному Кавказу, и вроде как одна позиция состоит в том, чтобы этот смотрящий был в том числе и смотрящим над Чечней, а вот другая как пику сделала президента Чечни генерал-майором, вот чтобы уравновесить или чтобы дать ему, я не знаю, тот же авторитет. Может быть, чтобы когда на ковре у будущего смотрящего окажутся, если это будет он, окажутся генералы, чтобы они вот не чувствовали какого-то когнитивного диссонанса, что их отчитывает старший лейтенант. Может быть, это будет спасать психику этих генералов бедных. Это его звание немножко вызывает, наверное, какую-то иронию. То же самое, как и его звание доктора наук. Герой России у него есть. Академик есть, почетный строитель, теперь генерал. Что-нибудь еще остались какие-нибудь почетные звания? Есть еще космонавты. Но для этого надо в космос полететь, но, может быть, и не надо. Может быть, в порядке исключения могут присвоить ему звание космонавта.
Писатель Герман Садулаев о новом генерал-майоре, чеченце по происхождению. Вы слушаете «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Он подготовлен редакцией «Радио Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин принимают сегодня участие в съезде партии «Единая Россия», который проходит в Петербурге. Путин выступил с основным политическим докладом. Прощание со священником Даниилом Сысоевым, убитым в четверг вечером, проходит в выходные дни в Москве в храме апостола Фомы, настоятелем которого он являлся. В результате взрыва и пожара в жилом доме на юго-востоке Москвы, по уточненным данным, 3 человека погибли, 16 пострадали. Как сообщили в МЧС, среди пострадавших 4 детей. По предварительным данным, пожар произошел в результате взрыва газового баллона. При взрыве на угольной шахте на севере Китая, по последним данным, погиб 31 человек. Еще около 80 шахтеров остаются под завалами. Сообщается, что взрыв произошел в городе Хэган, провинции Хэйлунцзян. На момент аварии в шахте находились свыше 500 горняков, большинству из них удалось спастись. В Москве сегодня проходят похороны антифашиста Ивана Хуторского, убитого в понедельник в подъезде своего дома. В Москве 2 милиционера, прекратившие голодовку из-за ухудшения здоровья, выписаны из больницы. Сотрудники отделения внутренних дел Митина голодали с целью привлечь внимание руководства столичного ГУВД к возбужденному против них уголовному делу. Президент Венесуэлы Уго Чавес заступился за известного международного террориста Карлоса Шакала, отбывающего пожизненное заключение во французской тюрьме. В США суд Майами приговорил к 13 годам тюрьмы лидера группы, признанной виновной в заговоре с целью взрыва небоскреба Sears Towers в Чикаго. Другие четверо подсудимых ранее были приговорены к срокам заключения от 6 до 8 лет. Все они отрицают свою вину.
Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Популярный интернет-ресурс «Газета.ру» опубликовал статью своего светского обозревателя Бажена Рынски о праздновании 80-летия Евгения Примакова под названием «Путин сказал, что нам все вернут». На вечере патриарха отечественной политики сошлись звезды политического бомонда и многочисленные гости, представлявшие Грузию. С этой страной Примакова связывают тесные узы. Поздравить именинника приехал премьер-министр России Владимир Путин, который, подняв тост, произнес удивительные слова. Вот как описывает этот момент сама Бажена Рынска.
Владимир Путин сразу предупредил, что очень хорошо понимает, что все сказанное выйдет за пределы этого зала. Более того, он на это и рассчитывает. После чего озвучил ошеломляющее заявление, что вопрос воссоединения Грузии решаемый. И что нет тех вопросов, которые мы не можем решить. Вот пусть он, Евгений Максимович Примаков, и займется этим вопросом. Последние слова были восприняты чуть ли не как назначение Примакова. До революции были такие чиновники по особым поручениям. Тост премьера, вообще говоря, был страшноватеньким. Наша власть необъятна, что хотим, то и воротим. Можем присоединить, а можем и отрезать. Но Владимир Путин выписал блестящий пиар-крендель. И залом овладело ликование на грани истерики. Под бурное рукоплескание премьеру Нани Бригвадзе запел «Тбилисо». Казалось, будто бы это срежиссировано нарочно. Гимн следует за одой. Легковерные грузины находились в состоянии радостной эйфории. Он сказал, что нам все вернут. То есть они услышали ровно то, что хотели услышать.
Поговорим о некоторых особенностях речевой манеры Владимира Путина. Действительно, еще та знаменитая фраза, которую ему долго не могли простить человеколюбивые интеллигенты, про утонувшую лодку ясно показала, что у Владимира Путина есть одно отчетливое свойство, позволяющее говорить о его глубоком внутреннем родстве с традициями советской политики еще до брежневской эпохи. Он может позволить себе выговаривать публично такие вещи, которые западному руководителю его ранга точно бы стоили карьеры. При этом, если его предшественник Борис Ельцин делал скандальные заявления в режиме импровизации, часто плохо представляя себе, какие слова он только что произнес и зачем, то речевое поведение Путина в большинстве случаев абсолютно холодное и рассчитанное. Когда он говорит, как в этот раз, о восстановлении целостности Грузии, что Россия может принять то или иное решение, радикально отменяющее все предыдущие решения на эту же тему, имеется в виду его личная воля изменить ход исторического процесса. Понятно, что в словах Путина есть смысл, глубоко оскорбительный сразу для всех. Для осетин и абхазов, потому что их, оказывается, рассматривают не как союзников и партнеров, а как аргумент в политическом торге, которым можно легко пожертвовать. Для грузин, потому что Путин одной фразой дал им понять, что судьба Грузии и ее территории не зависит от Тбилиси, ключ находится в Москве. Неприятно и для российских граждан. Для чего нужно было войну городить, поддерживать братские народы, если в один момент можно повернуть ход истории то ли во имя некой политической выгоды, то ли из высочайшей прихоти. Эта глубокая уверенность в обладании правом диктовать народам их судьбу была присуща Владимиру Ленину, Иосифу Сталину, в меньшей мере Никите Хрущеву. Они действительно полагали, что, будучи вооружены самой передовой на тот момент идеологией, могут и обязаны менять облик мира, готовя победу грядущих революций. Путинская привычка брать на себя, что называется, слишком много, лишь стилистически совпадает с манерами советских вождей. Разница в том, что у коммунистических руководителей не было сомнения в том, что они являются жрецами высшей исторической справедливости, что через них в мир нисходит правда новой религии диалектического материализма. Проблема в том, что великой правды, от лица которой мог бы вещать Владимир Путин, не существует в природе. Он сам апеллирует к очень разным, подчас взаимоисключающим ценностям. И советскому прошлому, и в равных пропорциях к демократии западного типа. Так что его шокирующие заявления о том, что он может запускать время в обратную сторону, это чистой воды релятивизм. Произвол, ленивая имитация монаршей воли. Ни одному из обещаний Путина зажечь новые светила сбыться было не суждено. Российская политика складывается довольно ровно, без рывков и спотыканий, в антидемократическом однообразно примитивном ключе. События развиваются в логике когда-то заложенных базовых параметров. Нынешний человек номер один в России просто умеет наводить морок на аудиторию, поднимая с прошлого страшные самодержавные тени, утратившие силу, но не величие. «Кавказский час» – аналитический журнал «Радио Эхо Кавказа». Белорусские депутаты продолжали на этой неделе изучать ситуацию в Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Судя по рассказам наших респондентов, они также знакомились с особенностями кавказской кухни. Об их визите Демис Паландов.
Белорусские депутаты приехали в регион, чтобы на месте исследовать ситуацию и впоследствии ответить на вопрос, признавать или не признавать независимость двух самопровозглашенных республик. Вызывает некоторое удивление тот факт, что Грузия вообще согласилась пустить делегацию, которая прибыла с такой миссией. Впрочем, как полагает грузинский эксперт Паата Закариишвили, особого выбора у Грузии не было.
Грузии больше ничего не оставалось сделать. Если не пустил бы, это еще бы лучше усугубило бы ситуацию. Еще больше получил бы, скажем так, право Белоруссия принять решение по своему усмотрению. Сейчас, как ни странно, во всей этой игре, где участвует Евросоюз, Россия, Белоруссия, Грузия, Белоруссия вокруг себя крутит всех. То есть как-то не то шантажирует, не то манипулирует, но все вокруг Белоруссии, чтобы она не приняла или приняла какое-то решение. А Белоруссия очень хорошо спекулирует и торгуется, или уговаривает сторон, чтобы получить максимально какую-то выгоду для себя в будущем.
Это был Паата Закариишвили, политолог из Тбилиси. Белоруссия сегодня действительно находится в уникальном положении. Непризнание независимости Абхазии и Южной Осетии – пощечина России не просто соседке, а партнеру по союзному государству. Западные страны прекрасно понимают, сколь важно для Москвы признание отколовшихся от Грузии территорий Белоруссии. Признание Никарагуа и Венесуэлы – антиамериканский выпад и ничего более. Непризнание же со стороны Белоруссии – это дипломатический нокаут для России. Другой вопрос – как долго Александру Лукашенко удастся лавировать между Россией с одной стороны и США и Евросоюзом с другой? Очевидно, что обе стороны хотят, чтобы была поставлена точка в этом вопросе. Впрочем, тогда Белоруссия потеряет этот козырь и окончательно рассорится либо с Россией, либо с Западом. Сегодня аналитики гадают, с кем же готова поссориться Белоруссия, и внимательно слушают заявления парламентариев. Вот, например, что говорил один из членов делегации, депутат Виктор Гуминский.
Мы не хотим опрометчиво принимать какое-то решение, мы хотим на месте изучить ситуацию, чтобы объективно дать оценку всему происходящему. Поэтому мы поставили себе целью побывать везде и все посмотреть. И вот сегодня мы находимся в этом, лагере беженцев. И трудно назвать это домом для проживания. Условия, конечно, очень сложные. В цивилизованном мире, в цивилизованное время такого не должно происходить. Что, как найти выход из положения? Конечно, соответствующие руководители должны об этом думать. И я считаю, что, конечно, и Республика Беларусь не должна оставаться в стороне от такого вопроса, потому что это действительно беда людей, целых десятков тысяч, которые оказались сегодня вот в результате произошедшего конфликта, оказались в такой ситуации.
Это был Виктор Гуминский, депутат белорусского парламента. Понять из его слов что-либо, кроме того, что люди не должны жить в таких условиях, невозможно. И днем ранее ни один из белорусских депутатов, прибывших в Грузию, не сказал ничего конкретного. Абсолютно аналогичная ситуация сложилась и в Южной Осетии, рассказывает наш корреспондент в Цхинвале Мурат Габараев.
В ходе поездки
Раскопки по населенным пунктам Южной Осетии, ближайших к Цинвале, жители пострадавших поселков интересовали относительно признания независимости Южной Осетии со стороны Белоруссии, так как югосинский парламент еще обратился с подобной просьбой белорусским коллегам еще в прошлом году. Однако от ответа белорусские парламентарии уклонились.
Это был Мурат Габараев из Цхинваля. Пожалуй, чуть более разговорчивыми оказались члены делегации, прибывшие в Абхазию. В Абхазии есть все атрибуты современного государства и компетентное руководство. Об этом заявил по окончании встречи в МИД самопровозглашенной республики председатель постоянной комиссии Национального собрания по законодательству и государственному строительству Евгений Смирнов. Было сказано немало теплых слов о качестве дорог, развитии экономики, культуры и так далее. Понятно, почему советник Сергея Багапшина по внешней политике Вячеслав Чирикба очень доволен результатами встречи с белорусскими парламентариями.
Мое личное мнение, что визит был успешный, что было найдено взаимопонимание по многим вопросам. Белорусская делегация ознакомилась с Абхазией. Кстати, все члены ее, они никогда в Абхазии этого не были. Было очень интересно узнать ситуацию на месте. У вас был встреча с президентом, очень теплая, такая очень хорошая встреча была. Насколько я могу понять, их впечатление очень положительное. И в плане общения вот, с руководством Абхазии, и в плане того, что они увидели. Мы понимаем, что проблема эта сложная, что вопрос сложный для Беларуси, учитывая все внешнеполитические факторы. И тем не менее, конечно, надежда у нас есть, что в конце концов Беларусь Абхазию признает, Южную Осетию. Но, однако, мы понимаем все сложности, конечно, ситуации, поэтому никакой спешки здесь должно быть.
Это был Вячеслав Чирикба из Сухуми. Очевидно, впрочем, что советник абхазского лидера не спешит праздновать победу. Ведь понятно, что решение в любом случае будет принимать один человек, имя которому всем известно – Александр Лукашенко. Депутаты при этом могут играть роли добрых или злых следователей, попутно сметая со стола хачапури, шашлыки и запивая их вином. Традиции гостеприимства у грузин, абхазов и осетин одни и те же.
Это был Демис Паландов. Белорусские депутаты в роли туристов, любующихся кавказскими пейзажами. Как их увидел руководитель аналитических проектов Минской информационной компании «Белопан» Виталий Класковский из Минска.
Надо отметить, что белорусские депутаты в принципе ничего такого кардинального, содержательного в области политики внутренней и внешней не решают. Поэтому понятно, что сценарий вот этой поездки был задуман в самых высоких кабинетах Беларуси, в администрации президента. И по сути, если говорить коротко, это такие большие хитромудрые маневры, направленные на то, чтобы оттянуть вопрос о признании двух кавказских республик, что Минск виртуозно делает уже второй год. Просто так тянуть резину, отнекиваться уже не катит. Долгое время делали вид, что работает плохо почта. То есть мы тут ничего не получали вроде бы из Сухуми и Цхинвали. Теперь уже понятно, что такие отговорки не проходят, поэтому надо разыграть нечто более сюжетное, более драматичное. Поэтому мы и наблюдаем эту поездку, по итогам которой, конечно, будет сказано, что нам надо время, чтобы тут изучить, проанализировать. При том, что в декабре уже заканчивается очередная сессия белорусского парламента, а вновь он соберется на сессию только в апреле. Так что, считайте, на полгода будет отодвинут еще этот вопрос. Для Москвы уже острота обиды прошла. Я не случайно говорю об эмоциях, потому что московская внешняя политика во многом основана на них. В общем-то, не такой уж вселенский этот вопрос, признает или не признает Беларусь. Обидно просто, что вот не уважают Москву. Ты меня уважаешь? Вот такой во многом действовал принцип, но сейчас, мне кажется, это притупилось. С другой стороны, понятно, что Беларусь в данном случае держит в уме, в первую очередь, европейский вектор. Белорусская оппозиция говорит, а Европа такая сякая, она изменила демократии, пошла на прагматичный торг, в итоге только укрепляется диктатура. Но за этот год Минск основательно подсел уже на западные кредиты, и на сегодня белорусскому руководству, скажем так, есть что терять в Европе, потому что европейский бизнес, он уже вхож в высокие кабинеты белорусской администрации, таким образом прагматичная Европа нашла свой ключик. Может быть, получится такая ситуация, ситуация, что долгие годы пламенные резолюции Европарламента никак не действовали на эту последнюю диктатуру Европы, а вот прагматичный подход западного бизнеса и эти кредиты и всякие соблазнительные перспективы, вот это сработает. Как в этой циничной поговорке «бабло побеждает зло». И поэтому тянуть резину – это самая разумная тактика для белорусского руководства, потому что, с одной стороны, понятно, есть надежда еще выбить у Москвы какие-то уступки по энергетическим ресурсам и так далее, а с другой стороны, понятно, что это геополитическое такое упорство, оно продается Западу, потому что действительно никаких демократических сдвигов нет, но Брюссель ценит все-таки то, что Минск уперся рогом в этом вопросе об Абхазии и Южной Осетии и проплачивает, и какой-то период это еще будет действовать.
Это был Виталий Класковский из Минска о туристах из Белоруссии на Кавказе. «Кавказский час». Аналитический журнал «Радио Эхо Кавказа». Уже более двух месяцев общественность и медики Северной Осетии ведут борьбу с самым крупным республиканским предприятием – металлургическим заводом «Электроцинк». На многочисленных пикетах и митингах в Владикавказе общественность требует закрыть этот завод, поскольку он систематически производит выбросы в воздух вредных веществ. Роспотребнадзор Северной Осетии направил материалы о нарушении заводом экологического законодательства в суд. Но противники «Электроцинка» не унимаются. Они не исключают, что их экологические выступления могут вскоре перерасти в антиправительственные акции. Рассказывает Олег Кусов.
Северная Осетия завод «Электроцинк» называют производственным флагманом и уникальным объектом истории промышленности Юга России. Завод был построен бельгийцами в конце 19 века для переработки медно-цинковых руд. Возвели его на окраине Владикавказа, поближе к городской железнодорожной станции, чтобы быстрее увозить продукцию. Но за минувшие с тех пор десятилетия город существенно разросся. Завод «Электроцинк» и железнодорожная станция оказались почти в центре Владикавказа. Любой выброс вредных веществ оседает на центральные городские кварталы. Специалисты подтверждают опасения жителей Владикавказа. Один из активистов протестного движения Герман Ревазов рассказал, что заводские выбросы происходят по ночам, но в сравнительно небольшом по территории городе это сразу чувствуют многие люди.
Основные свои выбросы делает ночью. Порозия ветров все равно, это выбросы, они накрывают город, но мы просто в это время спим. И есть статистика, есть авторефераты на эту тему к защищенной кандидатской диссертации. Кроме этого, в 1986 году и повторно в 2007 году сюда приезжал Раевич, Москвы, это ученый Академии наук, и он проводил исследования. Раевич информацию не открывает для нас, но точная информация из разных источников, что Раевич действительно приезжал, брал анализы крови у детей. Анализы крови, говорят, более шокирующими на предмет содержания тяжелых металлов.
Протестное экологическое движение в Северной Осетии сложилось на сайте одноклассники.ру. Пользователи зарегистрировали группу «Электроцинк. Чем мы дышим?». За два месяца эта тема объединила более 7 тысяч единомышленников. Из них сложилась группа, решившая организовать движение «Зеленая Осетия», рассказывает владикавказский журналист Мадина Сагеева.
Сегодняшний день эта группа состоит уже больше, чем из 7,5 тысяч человек. И в день увеличивается на 200 человек. А общественное движение выросло из этой группы, потому что это не все готовы сидеть сутками в интернете. Знаете, обсуждать на форумах проблемы. Нашлись люди, которые хотят это делать в реале и надеются, что у них что-то получится. Это жители города, которые вот раз занялись общественной жизнью. И самое смешное заключается, на мой взгляд, в том, что ни наша власть, ни наша так называемая оппозиция никак не хочет поверить в то, что простые жители города, там домохозяйки, врачи, учителя, пенсионеры, студенты, все бросили и занялись какими-то такими вот общественными движениями, заявили о своей гражданской позиции. Вот трудно в это поверить всем.
Активисты экологического движения провели уже несколько акций протеста в центре города. Самая большая акция прошла у Дома правительства республики. Надев марлевые повязки, 300 участников акции прошли по центру города. Они постояли у Дома правительства и затем двинулись по проспекту Мира. Примечательно, что через 15 минут их колонна увеличилась до 700 человек. Североосетинские власти вынуждены были реагировать на протесты общественности, рассказывает журналист Владикавказа Мадина Сагеева.
Глава республики даже назвал эту акцию закономерной, совершенно нормальной. Был очень недоволен деятельностью завода, устроил такую вот публичную порку всему руководству, потребовал навести порядок на заводе. Правда, кроме вот этих вот всяких публичных действий, ничего не изменяется, потому что завод продолжает делать выбросы, которые почему-то не фиксируются природоохранными службами, или фиксируется там один выброс из пяти, хотя люди совершенно четко знают, когда происходят выбросы. Потому что у людей начинаются отеки гортани, люди задыхаются.
Роспотребнадзор Северной Осетии направил в суд материалы о нарушении заводом экологического законодательства. Эта организация требует приостановки деятельности завода «Эльтроцин». Специалисты утверждают, что оборудование на заводе устарело. Например, сернокислотный цех был построен в начале 80-х годов прошлого века. Срок эксплуатации сернокислотного цеха был рассчитан на 20 лет. Новое руководство завода приступило к ремонтным работам на цехе, но общественность требует модернизацию всего завода, продолжает Герман Ревазов.
Мы хотим, чтобы в рамках действующего законодательства завод произвел модернизацию. По статье 42 Конституции мы имеем право на чистую окружающую среду и приемлемую экологию. Нужно модернизировать очистные сооружения и сделать по закону километровую зону, которая должна быть между предприятием цветной металлургии и ближайшим человеком, который будет проживать на границе этой километровой зоны.
Среди общественности стали раздаваться и политические лозунги. Журналист Мадина Сагеева не исключает, что иные политические силы воспользуются ситуацией. Рассказывала Мадина Сагеева.
Очень трудно предсказать вообще поведение людей, потому что 8 тысяч человек, которые между собой не знакомы, которые объединились не потому, что они дружат или одинаково думают, или там вместе где-то общаются, а только на теме борьбы с электроцинком и друг друга не знают вообще, это, в общем-то, здесь масса неуправляемая практически. И кто что там хочет, и кто кого считает виноватым, как бы предсказать трудно. Хотя, в общем-то, вот ребята в основном стараются говорить о том, что они вне политики, что они не хотят, чтобы их использовали в той или иной форме.
Власти признают, что электроцинк – это крупнейший налогоплательщик в республике. А с такими предприятиями в любом случае трудно расставаться.
Это был Олег Кусов. «Кавказский час». Аналитический журнал «Радио Эхо Кавказа». Обвинение азербайджанских блогеров в хулиганстве и последующий приговор к тюремному сроку вызвали протест международной общественности. Освобождение заключенных потребовало ПАСЕ. Эксперты утверждают, что власти пытаются таким образом лишить обитателей сети возможности вести политические дискуссии. Подробно из Баку Джаваншир Агамалиев.
Один из основателей молодежного движения «ОЛ», что значит «Будь», 26-летний Аднан Гаджизаде и соучредитель молодежной сети 30-летний Эми Милли были арестованы 8 июля по сомнительному обвинению в нанесении телесных повреждений двум посетителям одного из бакинских кафе. 11 ноября суд приговорил Гаджизаде к 2 годам, а Милли к 2,5 годам лишения свободы. Приговор вызвал резкую критику со стороны международных организаций. Свое возмущение высказал генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд. Это что-то из ряда вон выходящее. Ребята были обвинены в так называемом хулиганстве, но это не было причиной для ареста и приговора. Я довольно долгое время следил за событиями в Азербайджане, и поэтому могу сказать, что не очень удивлен. Я очень обеспокоен по поводу такого развития отношений к правам человека и демократии в Азербайджане. Государственный департамент Соединенных Штатов расценил судебное решение шагом назад для Азербайджана на пути к демократическим реформам. Непрозрачное расследование, закрытые судебные слушания и неспособность привлечь к ответственности нападавших на блогеров лиц ставят под сомнение независимость полиции и судебных органов, а также говорят об ограничениях свободы слова в Азербайджане, говорится в заявлении Госдепа. К немедленному и безусловному освобождению блогеров призвал докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по Азербайджану Кристоф Штрассер, назвав процесс чистым фарсом, а показания свидетелей – постыдными и противоречивыми. По убеждению многих правозащитных организаций, дело изначально было построено на сфабрикованных фактах, и истинной причиной ареста называют сатирический видеоролик с пресс-конференции ОСЛА, в котором критикуется политическая ситуация в стране. Тогда как независимые наблюдатели считают решение политическим заказом, лица, приближенные к власти, считают его справедливым и предупреждают не пугать их международными структурами. Политолог Эльдар Намазов назвал дело блогеров политическим заказом. Ни одно доказательство их невиновности не было принято во внимание. Лишь лживые свидетельские показания. Азербайджанская судебная система еще раз подтвердила, что она не свободна и занимается исполнением инструкций сверху. Однозначно было видно, что политический заказ. Уверен, что такими методами власти не смогут защититься от свободной мысли. Эркин Гадирлик, координатор комитета защиты прав Аднана Гаджады и Эмина Милли, считает, что арест является полностью политическое дело. Основная его цель – запугать все еще слабую, но набирающую силу молодежную сеть до того, как в стране начнутся большие политические процессы. Изначально отстранить их от возможного участия в политических процессах. 16 ноября временные поверенные в делах Норвегии и Германии в Баку были приглашены в Министерство иностранных дел Азербайджана в связи с заявлениями по поводу дел блогеров. Министерство иностранных дел охарактеризовало это как попытку вмешательства во внутренние дела Азербайджана. Заводделом президентской администрации Али Гасанов назвал международные организации предвзятыми. В Азербайджане, находящемся в европейской правовой среде, на решение суда не оказывается давления. В стране каждый год сотни людей лишаются свободы по статье за хулиганство. Почему по их вопросу нет процессов, а из-за ареста блогеров такое вот отношение. Конечно, протестующие могут сослаться на более высокий интеллект блогеров, на их близость к Западу. Но Уголовный кодекс Азербайджана не оговаривает смягчение наказания интеллектуалам и близким к Западу людям. Али Гасанов посоветовал, что если эти лица не согласны с решением суда, то могут воспользоваться правом апелляции в Европейском суде по правам человека. Этому совету намерены последовать адвокаты Аднана Гаджады и Эмина Милли. Ну а международные структуры не сдаются и продолжают борьбу за свободу блогеров. С 16 ноября правозащитная организация Amnesty International начала кампанию в поддержку молодых активистов. Она обращается ко всем людям доброй воли направить на имя президента Азербайджана Ильхама Алиева требования о немедленном и безоговорочном освобождении блогеров.
Это был Джаваншир Агамалиев из Баку. Вы слушали аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведущий Андрей Бабицкий, продюсер Наталья Аркадьева.
Так кто же нас туда послал?
Мы утюжили полчаса. Попала в зону обстрела. В школу детей угробили. Командир психанул, чуть не застрелился.
Поверх барьеров воспоминания ветеранов афганской войны.
Я думала, мать у меня с ума сойдет. Я от своих криков просыпалась. Снился сон, что мне спарывает живот и наматывает кишки.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Среди афганских диких скал.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Как избранный председатель Европейского совета, я постараюсь прислушиваться.
Отрабатываются сейчас различные версии, в том числе связанные с религиозной деятельностью.
Имея в виду особый характер отношений между Россией и Украиной, принято решение...
Я была рада услышать то, что президент Карзай сказал о свободный информационный мир. Радио «Свобода. Новости».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».